Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу с протоиереем Владимиром Волгиным о молитве. В рубрике «От Валдая до Синая» о православных святынях Западной Европы рассказывает Тимофей Китнес, руководитель паломнической службы во имя святого апостола Фомы. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях протоиерей Владимир Волгин, настоятель храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Добрый вечер, батюшка!
Добрый вечер, Анечка, дорогие радиослушатели!
Тема нашей сегодняшней беседы – молитва. Отец Владимир, а что такое молитва в православии? Как мы ее понимаем?
Молитва в собственном смысле этого слова – в переводе на русский язык с греческого это значит прошение, просьба. В некоторых смыслах, при особых словосочетаниях, это переводится немножко по-другому. Это умягчение Господа в отношении человека, когда в особенности мы просим о прощении своих грехов, которые мы совершаем ежеминутно в своей жизни. И мы умягчаем, как бы склоняем Бога на проявление Его любви к нам, на то, чтобы Он умилосердился и покрыл бы все наши грехи и простил. И дал бы силы больше никогда не совершать этих грехов.
Батюшка, а почему нам сложно молиться?
Дело в том, что ведь мы с вами живем в современном мире, мы привыкли к внешним впечатлениям, мир меняется, мы встречаемся с разными людьми, заняты заботами, связанными с тем, чтобы прокормить, одеть себя. Вот люди крутятся и вертятся во внешнем мире, заботятся только о благосостоянии в этой жизни. Хотя Господь Иисус Христос сказал: «Ищите прежде всего Царствие Божие, а все остальное приложится вам». То есть и пища, и питье, и тепло, и здоровье, и силы приложатся. Сейчас люди из-за того, что осуетились, они потеряли правильный акцент, неправильно расставлены акценты. Люди ищут благо в этой жизни, забывая о будущей жизни. А благо в этой жизни, оно может быть основано только на поиске блага будущей жизни. И вот этот акцент нужно изменить. И действительно, я видел такие поразительные примеры в своей жизни, когда приходили люди, у них развивались семьи, они жили в нищете, и вдруг оборачивались в сторону Бога, становились верующими, становились ищущими Царствие Божие, при этом не меняя своей работы, своей профессии, неведомо как. Но это как чудо, это как подтверждение этих пророческих слов Господних. Господь постепенно вынимал их из состояния бедности и выводил их к состоянию такого благополучия, что они уже в сегодняшнем состоянии могли и могут помогать людям нуждающимся.
Может быть, возникает такой стереотип в отношении к духовной жизни, потому что люди думают, что те, которые ходят в храм, они в этом мире как раз неуспешны и несколько даже ущербны.
Ну, это впечатление внешнего мира, людей, которые как раз привыкли проводить жизнь в суете, и людей, которые полагают свой смысл жизни в том, чтобы построить себе Царствие Божие именно в этой земной жизни, не думая о будущей жизни, потому что они думают о себе, в лучшем случае, как о смертных людях. И они должны сорвать все удовольствия, все блага в этой жизни, и только сейчас, в сию минуту, они должны обладать всем, чем они хотят обладать. Ну, а жизнь христианина, это, как митрополит Антоний Блюм говорил, она монотонная жизнь. Она, во-первых, связана с исполнением заповедей Божьих. То есть калейдоскоп событий, впечатлений внешних, чувствований внешних, он сразу же резко сокращается. Почему? Потому что я должен любить Бога. Это первая заповедь. Я должен стремиться к Богу. А каким образом я должен стремиться к Богу? Как я могу стремиться к Богу?
Ну как, исполнять Его заповеди?
Конечно, через исполнение заповедей Божьих. Конечно, постоянно находиться в прошении Его о помощи мне. Потому что Господь Иисус Христос сказал, без меня не можете творить и ничего же. Поэтому я должен обращаться к Нему, как дитя обращается к своим родителям. Допустим, купите мне игрушку. Или велосипед, или какую-то одежду, или еще что-то. И они требуют до тех пор, пока родители либо не удовлетворят их желания, либо резко не откажут, жестко не откажут. Нет, тебе этого не нужно, у тебя все есть, и это будет для тебя лишним. Вот даже Господь, когда мы к Нему обращаемся, Господи, дай, 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 Он может либо дать, если это во благо нам будет, либо резко отказать. Но правда, когда мы просим о благополучии в земной жизни, мы должны, обращаясь к Господу, а ведь много проблем в земной жизни. Допустим, недостаток жилплощади, недостаток материального содержания, недостаток здоровья. Я уже в этом случае должен, обращаясь к Господу, просить: Господи, не так, как я хочу, а как Ты. Да будет воля Твоя. Заканчивать вот эту просьбу о благополучии в этой земной жизни вот такими словами: «Да будет воля Твоя, не так, как я хочу, а как Ты». Значит, я должен, любя Бога, постоянно быть устремленным к памятованию о Нем. Вот как влюбленная девушка, так же, как и молодой человек, влюбленная в девушку, они думают только друг о друге. Они воздыхают друг о друге, когда они в расставании находятся. Они мечтают друг о друге, чтобы быть вместе, чтобы быть единомысленными, чтобы ни в коем случае своим поведением не огорчить другого человека. Не случайно сказано в заповеди. Первая заповедь — любовь к Богу, а вторая заповедь — подобной первой. Возлюби ближнего своего, как самого себя. И вот мы должны быть устремлены в памятование. А что значит? Я должен просто помнить, что Бог есть? Все время, да, Бог есть, Бог есть, Бог есть. Я должен это повторять? Нет, конечно. Я должен находиться с Ним в общении, в постоянном стремлении к общению. Вот я долгое время не понимал, когда я читал преподобного старца Силуана, каждая его заметка начиналась: «Скучает душа моя о Господе». Я думаю, ну что же такое? Уже в 10-й раз «скучает душа моя о Господе». А потом я понял, почему. Потому что действительно его душа скучала о Господе. Когда-то он пережил Богоявление в своей жизни. Как на горе Фавор, наверное, испытали ученики Богоявление, которые воскликнули: «Как хорошо нам быть с Тобою здесь, Господи! забывший себя, давай построим тебе, Моисею и Илии, кущи. Забывший себя полностью, им не нужно было ничего, кроме вот того света, той благодати, которую они испытали на себе. И вот эту благодать преподобный Силуан после богообщения потерял, и он стал скучать о Господе, так же, как скучает молодой человек о девушке или девушка о молодом человеке. Он рвался к Богу постоянно, и это рвение не только в скучании, не только в тоске заключалось, а, конечно же, в молитвенном подвиге, в призывании Господа в свою жизнь, в свою душу, чтобы он вселился, чтобы он сотворил обитель в душе человека, в душе преподобного Силуана, чтобы он уже больше никогда не выходил из этой обители души. Но это труд, очень монотонный труд.
Получается, мы скучаем не по Господу, а мы скучаем на молитве.
Да, конечно, потому что мы, как дети, развлекаемся. Кто смотрит телевизор с упоением и оправдывает, да, вот я не молюсь, потому что я устал, мне не хочется ни лежать, ни спать, а в то же время я в состоянии бодрости не нахожусь, трудиться не хочется, читать не хочется, посмотрю телевизор. Вот уже этот телевизор как воронка затягивает человека. А уже смотришь час ночи, какая тут молитва, завтра в 6 часов утра вставать. Человек оправдывает себя, ложится спать. Но я хочу сказать о следующем, что это, конечно, в воле человеческой заключено, с одной стороны, а с другой стороны, это же борьба духовная. Ведь духи злобы поднебесной борются с нами. Они не желают, чтобы мы молились. Они всячески стараются нас отвлечь от молитвы через наши привязанности к этой земной жизни, к развлечениям. Кто через телевизор, кто там, допустим, через игры компьютерные, кто через какие-то другие игры, ну и так далее, и так далее. Хотя круг развлечений довольно ограничен, так же, как и жизнь человеческая ограничена. Я хочу привести пример, помните, слепорожденный, который кричал: «Господи, сыне Давидов, помилуй меня грешного!» А толпа говорила: «Оставь учителя, не надо его занимать своим криком». Вот это образ духов злобы поднебесных, которые говорят: не ходи к учителю, не зови его, тебе он не нужен, он занят, ему не до тебя. А вот настоящий христианин должен поступать так же, как этот слепорожденный. А он еще громче начинал кричать: «Господи Иисусе, Сыне Давидов, помилуй меня грешного!» И получил желаемое, стал зрячим, прозрел и увидел Господа Иисуса Христа во плоти пришедшего. Вот так мы испытываем всегда препятствие к молитве. Либо через развлечения, которыми мы услаждаем свой разум, свою душу, свою психику, иногда плоть свою, к сожалению. А здесь нужно понуждать. Господь Иисус Христос так и говорит: «Царствие Божие только употребляющие усилия могут стяжать». «В мире скорбны будете, но дерзайте, я победил мир». Что наша брань, апостол Павел говорит, не с плотью и кровью, а с духами злобы поднебесной. А повторил эти слова Федор Михайлович Достоевский устами Дмитрия Карамазова, что душа человеческая — это поле брани. Дьявол в сердце человеческом борется с Богом. Обратите внимание, все это испытали в своей жизни, на своем примере. У меня есть время свободное. В голове полный штиль, ни одной мысли. И вдруг зарождается мысль: а не помолиться ли сейчас Господу? Вот сейчас такое состояние покоя полного. Никаких мечтаний нет. Только приступаешь к молитве, тут же шквал помыслов обрушивается на сердце человеческое.
Или внешние препятствия.
Да, или внешние препятствия какие-то. Там кто-то звонит, кто-то отзывает себя, вдруг в поясницу прострелило, там еще что-то. Да, вот это всегда так на пути к молитве.
То есть это угодное Богу дело?
Это, конечно, Богу угодное, и дьяволу неугодное дело, поэтому духи злобы поднебесной, желая нашей погибели, понимая, что молитва — это есть меч, истребляющий их, огнь, попаляющий их, стараются всячески препятствовать молитве человеческой.
Мы должны молиться утром, вечером, мы должны молиться перед едой, после еды. Вот, батюшка, как научиться, как приучить себя к молитве?
Ну, ведь мы же дисциплинируем себя в жизни. Мы встаем в определенное время, утром. Кто-то учится, идет в школу, кого-то ведут в детский сад, кто-то работает. И мы вынуждены просто встать обязательно, несмотря на то, что очень хочется спать. Мы вынуждены совершить какую-то гигиену. Мы перед отходом на работу или на служение какое-то, несмотря на то, что, может быть, и не так хочется есть, пища не такая вкусная, но, тем не менее, прагматично мы завтракаем и так далее, и так далее. Вот так же прагматично мы должны относиться к молитве. Молитва – это пища души. Молитва – это то, что призывает силу Божию на нашу жизнь. То, что ограждает нас в нашей жизни от каких-то искушений, испытаний в нашей жизни. Помню, читал откровенные рассказы странника, и там приводится пример об одном юноше, который осуетился и бросил читать единственную молитву Пресвятой Богородицы, то ли в избранной воеводе, то ли в Богородице Девы Радость. Одну молитву он один раз произносил и думает, ну зачем он ее будет произносить, она и не нужна ему, и никакого толку и смысла нет в ней. И вдруг ему явился святолепный старец и говорит, как так, ты оставил эту молитву читать Пресвятой Богородице? Ты думаешь, что тебе Пресвятая Богородица и Господь не помогал через эту молитву, а ведь Пресвятая Богородица тебе помогала, умоляя Господа о твоей жизни и спасала тебя от такой-то болезни, от смерти, от каких-то невзгод. Вот что значит молитва. То есть это призывание благодати Божией на свою жизнь. Это ограждение себя от каких-то случайностей роковых, которые могут повредить нашей жизни души или жизни нашего тела.
Но часто же мы как молимся? Встал, сил нету, надо читать правила. И вот сквозь сон понуждаешь себя, читаешь это правило. И чувствуешь, что ведь так неправильно. И поэтому, наверное, и расслабляешься, потому что чувствуешь, так нельзя молиться. Надо молиться от всего сердца, а ты просто вычитываешь правила.
Я думаю, что это уже хорошо, когда человек чувствует, что он плохо молится. Я думаю, что такому человеку, у которого совесть еще жива и наблюдает за состоянием души своей, человек сразу же должен как бы контраргументы, контрслова произносить. Господи, ты видишь, что я рассеян, что я хочу спать, что я не сосредоточен в молитве. Господи, помоги мне не быть рассеянным, помоги мне сосредоточиться, помоги мне отогнать дух сна, который преследует меня, помоги мне внимательно и с теплотой сердечной читать слова молитвы. Со всяким прошением мы должны обращаться к Господу, потому что это не в наших силах. Так вот, святые отцы говорили об Иисусовой молитве, что частность Иисусовой молитвы заключается в воле человеческой. И относительно внимания тоже в воле человеческой. Но, тем не менее, полное сосредоточение в молитве заключается в воле Божией. И все дарования, которые могут последовать человеку, ведущему образ жизни в заповедях и в постоянной молитве, зависят от Бога, по молитве, данной тому или иному человеку, восходящему по пути к небу.
То есть необходимы и наши усилия?
Обязательно. Вот поэтому Христос и говорит, «Царство Божие нудится, и только употребляющие усилия». Ведь путь в Царствие Божие — узкий путь. Широки врата, ведущие в погибель, а путь в Царствие Божие узкий, и мы должны протискивать себя, употребляя все возможные усилия — разума, чувства, воли, и употреблять усилия физические для того, чтобы протиснуться вот по этому пути, ведущему к Царствию Божию.
На этом на сегодня мы закончим. И в следующий раз мы продолжим разговор о молитве. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с протоиереем Владимиром Волгиным, настоятелем храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
От Валдая до Синая. Православное паломничество по России и за рубежом. Здравствуйте, дорогие наши слушатели! Это очередная программа из цикла «От Валдая до Синая» у микрофона Александра Никифорова. Сегодня в нашей студии гость из Германии, руководитель паломнической службы апостола Фомы в городе Триер, Тимофей Китнис. Он продолжает свой рассказ о святынях Западной Европы и о разнице почитания мощей на Западе и на Востоке. Когда церковь была не расселена, и святыни с христианского Востока привозили сюда, их почитали, наш мир был единый. Мы одинаково воспринимали эти мощи благоговейно. Но сейчас, когда мы заходим в католические соборы, то мы видим, что у них святыни почитаются совсем иначе, чем у нас. Либо они упрятаны где-то высоко под потолком, либо они, наоборот, под престолом, где-то далеко скрыты от наших глаз. И понятно, что почитание мощей на Западе изменилось. Один сейчас уже владыка рассказывал, как голову Иоанна Предтечи в Амьене он нашел несколько десятилетий тому назад в крипте, запертой в шкафу, запыленном в одном ящике. И служитель, который ему показал эту голову, был крайне изумлен, что кто-то этой головой интересуется.
Да, действительно, те особенности благочестия, которые существуют, вот сохранились, к примеру, в русской церкви, да, когда мы не только стремимся увидеть и молиться у святыни, но и давать ей целование, прикладываться к святыням, он в западной традиции не сохранился. Надо сказать, что действительно на Западе почитают святыни, я имею в виду католическую церковь, да, католическая церковь почитает святыни, но они им не поклоняются тем образом, которым вот существует у нас, в нашей традиции. По разным причинам. Некоторые говорят, что это вот то, что вот святыни стали очень часто находятся под спудом. Ну, давайте, чтобы знакомый пример, тот же самый святитель Николай. Да? Вот, он, его мощи находятся под вот такой очень основательной плитой. Можно только вот к ней прикладываться, да? То же самое до недавнего времени было с терновым венцом Господним. Кстати, главу святого пророка, Предтечи и Крестителя, Господь Иоанна, сейчас выносят, но выносят в определенные периоды. То есть надо предварительно договариваться, да? Это, кстати, отдельная тоже вот работа, да, когда надо договариваться о том, чтобы ту или иную святыню открыли решетку, к примеру, если это нужно, да? Вынесли, дали возможность приложиться, да, согласно нашей традиции. Иногда начинают задавать вопросы в священначале католическое, зачем это нужно, мы же не против, приходите вот в храм, вот святыня, допустим, находится под престолом, да, престоле, или, допустим, святыня находится где-то вот там вот наверху, помолитесь, ну, как бы действительно для благодати границ нет. И тогда можно это объяснить только с точки зрения традиции, что у нас вот именно подобные традиции, чтобы человек пережил более сильный религиозный так вот опыт, ему вот в нашей традиции надо дать целование святыне. Это понимают. Вот то, что разные традиции здесь на Западе хорошо понимают. И чаще всего, если, так скажем, точно там приходить по времени, это надо, чтобы там пришел человек, открыл там решетку или еще что-то вот такое вот произошло, в целом никаких препятствий нет вот в современных реальных условиях. И даже более того, в некоторых случаях, ну, к примеру, когда происходит память святого пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, его Рождество, 7 июля, да, уже есть такая традиция, там совершается литургия. День памяти святой Елены тоже, у ее главы в Трире совершается литургия, тоже уже такая традиция есть. Святителя Николая, да, там уже просто там каждый четверг литургия на его мощах. И, в принципе, я говорю, что никаких препятствий нет. Это просто разные формы благочестия. Да, почему в католической церкви вот именно так происходит? На это есть несколько причин. Первое, то, что святыни очень часто, вот как мы вспоминаем святителя Николая, перевозились насильственным образом и потом очень надежно прятались, чтобы эта же судьба не постигла, так скажем, тот же город Бари. Да? Это действительно так. То есть святыни прятались и закрывались. Да? Одна из самых главнейших причин. Да? Но надо сказать, что в 19-20 веке, даже чуть раньше, в 16 веке, начинается реформация, да? Когда внутри католической церкви происходит раскол. И с 16 века, ну, вот это связано с именами Мартина Лютера, Цвингли, Кальвина, внутри католической церкви она разделяется на протестантов, да, на протестантские деноминации и, собственно, вот на католическую церковь. И протестанты, они не почитали мощи, не почитали святыни. Они, воспользовавшись, так скажем, теми недостатками в церковной жизни, которые в то время существовали вот на Западе, они сказали: все, только Писание, да, протестанты сказали, вот, к примеру, в Евангелии ничего же не сказано о почитании мощей, о почитании святых икон, да, вот только Писание и все, предание они отвергли. Началась там тоже целая работа по компрометации святынь, которые были с католической стороны, это была часть той борьбы, которая не только протекала военным путем, уж помню, что 16-17 век, это серия религиозных войн, но и был очень активный богословский такой вот диалог, и, конечно, протестантские авторы и делали, и делают очень много, я говорю сейчас в кавычках, к сожалению, для того, чтобы скомпрометировать ту или иную святыню, да, потому что вот они сами вот на богословском уровне вот это вот отвергают, да, вот и почитание икон, и почитание. И поэтому тоже уже со временем, в 19-20 веке, когда начинаются еще попутно к этому другие вещи, французская революция, да, просвещение, в кавычках, до этого, когда вообще, в принципе, существование Бога в 19 веке ставится под сомнение, ну, в итоге, в 20 веке, это привело к тому, что вот католики стали не то что стыдиться, но для того, чтобы, видимо, никого не искушать, да, в 19-20 веке, они вот, очень многие святыни, они, что называется, вот так вот. Но они находятся очень часто, не всегда, кстати, далеко не всегда, но вот очень часто находятся в закрытом виде, поэтому приходится, да, договариваться, чтобы открыли, пустили, дали возможность приложиться, вынесли, ну, вот, вот таким вот образом.
Христианских святынь на Западе?
Когда я приехал, это было 10 лет назад, я приехал в Германию, в город Трир, так получилось, я стремился попасть в этот город, самый древний город Германии. Обычно, когда вот, ну, спрашивает там человек, с которым познакомишься, вы где в Германии живете? Я говорю, вот в городе Трир, да? Так, Трир, 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 что-то знакомое. А, там же Карл Маркс родился. Так вот, дело не в том, что в Трире только вот Карл Маркс родился, а действительно древнейший город, да, древнейший город Германии. Вот. И я всегда стремился сюда попасть, но я был тоже удивлен 10 лет назад, да, когда понял, насколько значимы вообще святыни сохраняются на Западе. Значимые для всей христианской церкви.
То есть для вас тоже было открытие?
В принципе, да. В принципе, да. Это для меня было открытие. Нет, ну, конечно, я знал, что, к примеру, крестоносцы вывезли большое количество святыни, что они на Западе. Я знал о главе святого проповеди через Господня Иоанна, к примеру, да. Я тянул Минце, знал еще до этого. Но это, что называется, такие вершины, но это только верхушка айсберга, а то, что находится действительно под ней, ну, я просто, да, действительно не представлял. И вот, когда я впервые пришел в храм, к примеру, святого Павлина в Трире, святой Павлин – это духовное чадо святого Афанасия Великого. То есть это святой, который подвязался в середине IV века, который вслед за Афанасием боролся с арианством, который пострадал за то, что он исповедовал православие. Святой Павлин в 358 году закончил жизнь, можно сказать, мученических, хотя официальная версия, что он скончался в ссылке, но он скончался там от очень плохого обращения, и он там оказался в ссылке за свою вот именно твердую позицию православную позицию. Да? Потом его мощи были присоединены к мощам трирских мучеников. Сама вот церковь святого Павлина, она находится на месте, где когда-то было Марсово поле, там была массовая казнь. Несколько тысяч человек в конце III века претерпевают там мученическую кончину. От их тел избавляются, то есть они не только исповедовали веру во Христа, не только были казнены, пытались избавиться от их тел, сбрасывали близлежащий мозоль. И только те, кто вот остались после этой резни, Господь явил тоже чудо. Вот какие-то косточки, вымыл мозоль, который удалось достать, они вот складывались на северном кладбище. И потом, в IV веке, как только Константин делает христианство свободным, тут же образуется часовня крови, как ее тогда называли, и вот мощи трирских мучеников начинают собирать вот это вот место, и святой Афанасий, который в 335 году приезжает в Трир, вот ему святой Павлин, который был тогда еще молодым человеком, секретарем у епископа Максимина, он ему показывает, что вот были здесь когда-то еще вот совсем недавно времена, когда исповедовал Христа, и тут же уже снова с ним, да, оказался. А сейчас, говорил Павлин, очень сложно. Не поймешь, где правда, где ложь, арианство, раздрай в церкви. А вот Афанасий говорил, что для каждого церковного времени свое служение. Но Господь вот Павлина услышал, он закончил жизнь тоже как мученик и сейчас присоединился к ним. Представляете, я когда вот узнал эту совершенно реальную, простую историю.
Такую глубокую и значимую для наших дней.
Да, для наших дней. И потом эти мощи. А вот мощи трирских мучеников, в принципе, там надо, если открыть решетку, они открыто пребывают в древней крипте Романского храма IX века. Сейчас, кстати, над ними, над этой криптой великолепная церковь возведена по чертежам Бальтасара Ноймана, но внутри, вот там, вот, в этой романской крипте, главы, косточки мучеников почивают вот открыто, специально так вот, за стеклом, то есть можно и молиться, и видеть, и согласно нашей традиции, даже по определенным дням прикладываться к ним, когда вот туда открывают решетку. Когда, безусловно, была обретена вот мной лично, да, глава святой царицы Елены. Ну, говорить о значении царицы Елены, мы уже так вот говорили, это начало нашей цивилизации христианской. Это не только она отличалась личным благочестием, да, но она прославляется и чествуется как человек, которому Господь дал возможность обрести уникальнейшие святыни.
О святынях Западной Европы вам рассказывал руководитель паломнической службы апостола Фомы в городе Трир Тимофей Китнис. В музыкальном оформлении передачи прозвучали григорианские песнопения, записанные в Салемском аббатстве во Франции. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Лето Господне. Круг царя Соломона. «Святки нончи. Погадать бы, что ли?» — говорит матреша. «Что-то больно жарко. Жиру жарко», — смеется Гришка. «Ай, в короли схлестаться. Ладно, я тебе нагадаю». Гадала-гадала, с палати упала, на лавку попала, с лавки под лавку, под лавкой Савка, матрешь сладко. Я бы тебе нагадал, да забыл, как собака по Гришке выла. — Будет вам грызться, — говорит строго Горкин. — А вот, погадай-ка я вам, с тем и зашел. Пойди-ка, матрешь, в коморочку ко мне. Там у меня у бужницы листок лежит. На, ключик. Матреша жмется, боится идти в пустую мастерскую, еще че привидится. А ты, дурашка, сернички возьми да покрестись. Мартин-то, ты это мне так, с усна привиделся упокойничек. Ничего, иди, — говорит Горкин, а сам подталкивает меня. Матрёша идет нехотя. Вот у меня оракул есть гадать-то, — говорит Гаврила. Конторщик показать принес. Говорит, все знает. Оракул. Он лезет на палате, снимает пухлую трепанную книжку с закрученными листочками. Все глядят. Сидит на крышке розовая дама в пушистом платье с голыми руками. Перед ней золотое зеркало на столе и две свечки, а в зеркале господин с закрученными усами и в синем фраке. Горкин откладывает странички, а на них нарисованы колеса, одни колеса. А как надо гадать, никто не знает. Написано между спицами «Рыбы», «Рак», «Стрелец», «Весы». Только мы двое с Горкиным грамотные. А как надо гадать, не сказано. Я читаю вслух по складам. «Любезная моя, любит ли меня? Жениться ли мне на богатой, да горбатой? Не страдает ли мой любезный от запоя?» И еще очень много. «Глупая книжка», — говорит Горкин, а сам все меня толкает и все прислушивается к чему-то. Шепчет. «Что будет, то...» Слушай, матрешка наш сейчас. Вдруг раздается визг в мастерской, и с криком вбегает вся белая матреша. «Матушки! Черт там, черт! Ей-ей, черт схватил мохнатый!» Все схватываются, матреша качается на лавке и крестится, Горкин смеется. «Ага, попал с лапы! О, как на святку-то в тень ходить! Как повалится на меня зверь-то, как облапит! Не пойду, вовек не пойду!» Горкин хихикает, такой веселый, и тут все объясняется. Скрутила из тулупа мужика и поставила в двери своей коморки, чтобы напугать матрешу, и подослал нарочно. Все довольно, смеется и матреша. На то и святки. Вот я вам погадаю. Захватил листочек справедливый. Он уж не обманет, а скажет в самый раз. Сам царь Соломон премудрый, со старины так гадают, нонче не грех гадать. И волхвы и гадатели ко Христу были допущены, так и установлено, что в один раз в году человеку судьба открывалась. — Уж Михаил Панкратович по-церковному знает, что можно, — говорит Антипушка. Не воспрещается. Царь Саул гадал. А ночь Христос родился, и вся нечистая сила хвост поджала, крутится без толку, победить не может. Теперь даже которые отчаянные люди могут от его судьбу вызнать. В баню там ходит в полночь, но это грех. Он, понятно, голову потерял, но и открывает судьбу. А мы крещенные. На круг царя Соломона лучше пошвыряем, дело священное. Он разглаживает на столе сероватый лист. Все его разглядывают. На листе, засиженном мухами, нарисован кружок с лицом, как у месяца, а от кружка белые и серые лучки к краям. В конце каждого лучика стоят цифры. Горкин берет хлебца и скатывает шарик. А ну, чего скажет гадателю сам святой царь Соломон? Загадывай, кто чего. Погоди, Панкратович, — говорит Антипушка, тыча царя Соломона пальцем. — Это и будет царь Соломон, чисто месяц. Самый он священный, мудрец из мудрецов. Православный, значит, русский будет. А то как же, самый православный святой. Называется царь Соломон Премудрый. В церкви читают Соломоново чтение. Вроде как пророк. Ну, на кого швырять? На матрешу? Боишься? К «Крестись», — строго говорит Горкин, а сам подталкивает меня. «Ну-ка, чего ты нам про тебя, царь Соломон, выложит?» «Ну, швыряю». Катышек прыгает по лицу царя Соломона и скатывает с получку. Все наваливаются на стол. На пятерик упал. «Стой! Погляди на задок, что написано». Я вижу, как у глаза Горкина светятся лучики-морщинки. Чувствую, как его рука дергает меня за ногу. «Зачем? А ну-ка! Вот пятым числом! Ну-ка!» Водит Горкин пальцем, и я грамотно вижу, как он читает, только почему-то не под пятым. «Да не увлекает тебя негодница ресницами своими!» «Ага, вот чего тебе про ресницы негодница! Про тебя сам царь Соломон выложил!» «Нехорошо!» «Известное дело, девка острая, — говорит Гришка. Матрёша недовольна, отмахивается, чуть не плачет. А все говорят, — правда, сам царь Соломон уж без ошибки. А ты исправься. Вот тебе и будет настоящая судьба, — говорит Горкин ласково. Дай зарок, вот я тебе заново швырну. А ну-ка!» И читает. «Благонравная жена приобретает славу. Видишь, замуж выйдешь, и будет тебе слава. Ну, кому еще?» Гриш желает. Матрёша крестится и вся сияет. Должно быть, она счастлива, так и горят розы на щеках. «А ну, рабу Божию Григорию скажи, царь Соломон премудрый!» Все взвизгивают даже от нетерпения. Гришка посмеивается, и кажется мне, что он боится. «Семерка показана!» «Стой!» — говорит Горкин и водит по строчкам пальцем. «Только я вижу, что не под семеркой напечатано. Береги себя от жены другого, ибо стези ей я к мертвецам!» «Понял, премудрость Соломонову? К мертвецам!» «В самую точку выкаталась», — говорит Гаврила. «Значит, смерть тебе скоро будет за чужую жену!» Все смотрят на Гришку задумчиво. «Сам царь Соломон выкатал судьбу!» Гришка притих и уже не гогочет. Просит тихо. «Прокинь еще, Михаил Панкратович, может, еще чего будет повеселей? Шутки с тобой царь Соломон шутит. Ну, прокину еще. Думаешь, царя Соломон обмануть? Это тебе не квартальный, либо там хозяин. Ну, возьми на. 23. Вот. Язык глупого, гибель для него. Ну, что я тебе говорил? Опять тебе все погибель. На смех ты мне это. За что ж мне опять погибель? Уже не своим голосом просит Гришка. Дай-ка я сам швырну. Царю Соломон не веришь? Смеется Горкин. Швырни, швырни. Сколько выкаталось? 13. Читать ты не умеешь? Прочитаем. Не забывай етого. Что? Думал, перехитришь? А он тебе. Не забывай етого. Гришка плюет на пол, а Горкин говорит строго. На святое слово плюешь? Смотри, брат. Ага, с горя. Ну, бог с тобой. Последний разок прокину, чего тебе выйдет, ежели справишься. Ну, десятка выкатилась. Не уклоняйся ни направо, ни налево. Отдак царь Соломон премудрый. Все так и катаются со смеху, даже Гришка. И я начинаю понимать, про Гришкино пьянство это. Вот и поучайся мудрости, и будет хорошо. Наставляет Горкин, и все смеется. Все довольны. Потом он выкатывает Гавриле, что кнут на коня, а палка на глупца. Потом няни. Она сердится и уходит наверх. А Горкин кричит вдогонку. «Сварливая жена, как сточная труба! Царя Соломон не обманешь!» И мне выкинул Горкин шарик, целуя в маковку. «Не давай дремать глазам твоим!» Все смеются и тычут слепающиеся мои глаза. «Вот так царь Соломон премудрый!» Гаврила схватывается, 10 била, меня снимает с хлебного ящика, и сам Горкин несет наверх. Милые святки, я засыпаю в натопленной жарко детской. Приходят сны, легкие розовые сны, розовые, как верно. Обрывки их еще витают в моей душе, и милый Горкин, и царь Соломон сливаются. Золотая корона в блеске, и розовая рубаха Горкина, и старческие розовые щеки, и розовенький платок на шее. Вместе они идут куда-то, словно летят по воздуху. Легкие сны, из розового детства. Звонок в просонках, быстрые крепкие шаги, пахнет знакомым флер-д'оранжем, снежком, морозом. Отец щекочет холодными мокрыми усами, шепчет: «Спишь, капитан?» И чувствую я у щечки тонкий сладкий запах чудесной груши, винограда и пробковых опилок.
В эфире программа «Благовещение».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.